Господь Бог, наши будни озаряет светлым праздником. Дня субботнего, когда мы можем оставить всю свою суету и в действительности получать мир от лица Господня. Читая страницы Священного Писания, мы сами для себя можем найти, как там есть заповеди, есть повеления, как там есть заветы, как там в центре стоит священная история о пришествии Иисуса Христа в наш мир и о спасении. И, конечно же, мы читаем священные истории, кажется, даже обыкновенных людей, которые жили в свое время и имели отношения с Богом, и Бог через них творил великие чудеса и знамения. А может быть, даже эта жизнь прошла и кажется на первый взгляд незаметно, но она записана на страницах Священного Писания. И это есть для нас образ, это есть для нас аллегория и поучение. Сегодня мы с вами прочтем встречу Моисея и Аарона с фараоном. Это два образованных человека. И Моисей, образован и знавший, научен всей мудрости египетской, и сам фараон не лишен этих знаний. И вот встречаются два человека и ведут разговор. А один, имеющий повеление от Бога о том, чтобы отпустили народ израильский из Египта. Другой, облеченный во власть, как царь, как тиран, желает оставить этот народ. Но эта дискуссия вся, и эта вся встреча, которая происходит у фараона с Моисеем, это как раз-таки является аллегорией на ту жизнь, которую мы с вами ведем здесь, на земле. Я хотел бы, как Церкви Божьей, вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, сегодня мы считаем себя вышедшими из Египта или живущими еще в Египте? Вышедшие часть, живущие. По-разному начинаем говорить. Знаете, если посмотреть на то, что Египет действительно символ этого погибающего, развратного мира пороков, грехов и страстей, то Господь Бог нас вывел из Египта. И поэтому первая заповедь, которая говорит нам о том, что я вывел тебя из земли египетской, мы, как христиане, дети отца всех верующих Авраама и дети Божии, мы можем сказать, что мы вышли из Египта. Но живем-то где? И на самом-то деле, ведь рядом находящиеся с нами люди, живущие даже под одним кровом мы и вкушающие один и тот же хлеб, потому что это может быть муж, жена, дети наши, внуки наши. И мы видим, что они еще, к огромному сожалению, находятся в Египте. А мы уже странствующие, вышли из Египта. Но мы, правильно здесь говорят, живем-то где? В Египте. Поэтому действительно Бог нас освободил. И может быть этот образ всего лишь показан, что народ израильский вышел из Египта. И больше к ним никто не присоединялся. Все, это было время выхода. Но сегодня мы вышли из Египта, духовно и к нам присоединяются. Выходят. Потому что мы идем не сколько по пустыне, может быть, а мы идем по этому Египту, но идем узким путем в небо. Какие-то отличия есть. И сложности свои с этим, правда, есть, с этим всем. Поэтому сегодня мы посмотрим, как Египет не пускает людей выйти от него, удалиться, отрешиться от этого мира, от этого египетского всего, как он держит, сковывает, нас сковывал и до сих пор хочет соблазнить и пленяет нас часто. И уж не говоря о наших детях, о тех юношеских страстях, которые восстают на душу молодых людей. Итак, первая встреча. Моисей имеет повеление твердое от Бога вывести народ израильский из Египта. Он берет Аарона красноречивого, своего брата, и они идут к фараону. И вот Аарон и Моисей говорят фараону: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Пятая глава книги Исход. Исход, пятая глава, первый текст. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля, что не отпущу». Дорогие братья и сестры, знают ли сегодня Господа люди? Могут ли они о нем говорить? Конечно же, наша страна, даже по документам, это социальное государство. Так прописано в Конституции. Хотя люди пытаются его представить христианским. И мы, может, даже говорим, что это часть христианского мира, в отличие от мусульманского. Однако жизнь людей наших, к сожалению, далека от христианства. Даже если сказать о порочном или поломанном христианстве, даже с этой точки зрения нам трудно говорить, что оно христианское. Скорее всего, это светское государство, это светский народ. И есть там часть людей, которых можно говорить о христианстве. Даже сами православные, которые исторически сложилось, что их больше всего на русской земле, даже они говорят, что настоящих православных не более 3% у нас от всего населения. Поэтому действительно это светские люди. И действительно, многие богословы увидели вот в этом толковании, говорят, что как раз-таки Египет – это символ безбожия. А ведь наша земля обезбоженная. Здесь ни священного писания уничтожалось. Потом вообще всякое понятие о христианстве искоренялось. И даже если до революции мы могли говорить о слове «субботник», то большинство русских людей знали, кто такие субботники. Это русские люди, которые исполняли четвертую заповедь. То благодаря коммунистам сегодня, когда о субботнике речь идет, субботник – это трудовой день, когда нужно выйти и уборкой заниматься. И после легкой уборки нужно немножко выпить. Так оно было заведено у нас в Советском Союзе. Вот наше государство светское. И вот поэтому не знаю я Бога. Я не знаю Бога, чтобы принять нормальные законы, которые бы действительно соответствовали христианским принципам жизни. Я не знаю Бога, чтобы дать свободу в субботний день человеку поклониться в этот день. И часто страдают наши люди в этот день. Мучаются, чтобы найти выходной, чтобы прийти в церковь и поклониться Богу, чтобы на душе успокоиться духом. Не знаю я Бога. Но реакция фараона на этом не закончилась. Я не просто не отпущу. Он сказал, если у этого народа в мыслях появилось мнение о том, что нужно выходить поклониться Богу, то они праздны. Их надо что? Заставить больше работать. Как ни странно, но мы живем в самое время, когда действительно мы очень работаем. И очень много работаем, к сожалению. В Москву едем, с Москвы возвращаемся. Наши родные, близкие. И сегодня трудно работают. Кстати, Россия. В России это очень большой показатель официального рабочего дня. То есть, что много работают. Это только официально, что заметили. А неофициально, мне кажется, еще больше. Поэтому капитализм накладывает отпечаток на сознание человека. Он много и много что работает. И когда приходит выходной день, ему совершенно не хочется встать и прийти еще в церковь, потому что он просто уставший. И даже те, кто ходит в церковь, иногда бывает, смотришь на этих людей, и они засыпают на своих местах. И потому что мир так устроен, вытаскивает все силы, забирает от нас. Не знаю я Бога и не отпущу. Поэтому дайте еще больше, что работы. Моисей не отступился. Проходит несколько казней египетских. Фараону трудно это пережить. А ведь в трудностях всегда о Боге начинаешь вспоминать. Ведь мы знаем пример в истории, когда Сталин обратился к народу, братья и сестры. Именно взял вот этот библейский принцип обращения, христианский. Потому что было что? Трудно было. И вот фараону стало трудно. Народ гибнет от казней египетских. И поэтому он встречается снова с Моисеем. 8 глава, 25 текст. Замечу, не Моисей идет, а здесь уже фараон призывает. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Вот. Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». Вы заметили, что фараон говорит? Говорит, не надо идти в пустыню. Возьмите в Египте, среди жителей египетских, возьмите что? Принесите жертву. Но что отвечает Моисей? Это противно для египтян. Дорогие братья и сестры, часто нам говорят, ну ладно, если уж хочешь верить, то почему бы не пошли и не пойти туда, куда ходят что? Все. все остальные, пусть раз в год. Ну почему бы не сделать так? Вот никуда не уходить, не надо куда-то идти. Зачем в пустыню? Зачем куда-то? Вот здесь на месте, рядом все. Пойдите, что совершите. Удивительно, но именно так хочет решить мир. Духовную жажду или желание. Но Моисей что говорит? Не пойдет. Если мы начнем так служить, как этого требует Бог, то что сделают с нас люди? А ведь в истории России или русского народа существуют примеры, когда русские люди, ходившие в православную церковь, стали служить так, как это заповедовали апостолы через свои послания, как это заповедовали евангелисты, Евангелие пишет, как Христос говорил, где написана прямая речь, не извращенная никем. Это были субботники. Но вы знаете, где они все жили? Их всех выселяли. Очень много. Молокане жили во всех мусульманских территориях. Их специально туда. Сибирь это место было, поселение. Это люди жили там, где хотели как поклоняться Богу. И было понятие интересное, что это были раскольники. Им везде нужно запрещать. Им не давали свободы. Дорогие мои, а ведь Христос некогда сказал, не бросайте жемчуг пред свиньями и святыни не давайте псам, дабы они что? Не поднялись и не растерзали вас. Как мы можем приносить Господу свою жертву и поклонение среди разврата, среди идолопоклонства и идолослужения, среди учений и заповедей человеческих. Если мы будем по-другому делать, не растерзают ли они нас? Нам нужно удалиться от этого, удалиться из мира. Но дальше, говорит, интересно дальше, беседа их идет. После этого фараон говорит, и сказал фараон, хорошо, вы настаиваете, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне, ну, как бы, чтобы все прекратилось. Только не уходите куда? Далеко. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя, вернее, помолитесь, только не уходите, что далеко. Но фараон, он... И сказал Моисей, 29 текст, «Я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его. Но только он пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». То есть, он говорит, недалеко. Хорошо, я чуть-чуть, на немножко отпущу тебя. В другом месте он сказал, там дальше будет написано, не просто недалеко, а сказал, вы хотите вообще уйти от нас. Плохое намерение, мы чуть прочитаем здесь. Но вы заметили, что фараон хочет как бы пойти на уступки, но все равно, что в своих правилах удержать. Как бы смешение сделать. А ведь апостол Петр в первой главе, первое послание своем пишет, будьте святы, потому что Господь свят. Выйдите, не участвуйте в злых делах этого мира. Нельзя немножко отдалиться от этого мира. Немножко. Нужно, чтобы сердце принадлежало Богу как? Полностью. Нельзя чуть-чуть. Потому что смешение – это очень страшное дело. Попробуем посмотреть. Я хочу вам привести небольшую притчу. Она поможет нам понять, как добро со злом нельзя смешивать никогда. Я расскажу притчу. В одном царстве тьмы жил страшный, могущественный князь по имени Гнев. И у этого князя Гнева был сын по имени Зло, но такой злой, что даже самому князю от него доставалось. И решил он это зло немножко как утихомирить, разбавить. И как часто мы говорим, юноше, надо жениться, чтобы он как-то что? Остепенился, да, остановился. И думаем, что брак решит очень много. И вот он подумал, ему нужно что? Жениться. Но нужно, чтобы он женился с другого царства. И он из царства света решил найти ему жену. И так как у князя добро, была дочь, но по доброй воле она пойти не может за своего, за сына зло, то он похитил ее. А звали прекрасную дочь, звали Радость. И вот похитил ее и привез в свое царство, женил. Но, как правило, насильно мил не будешь. Брак долго не существовал. Через год брак распался, но от брака остался сын, дитё осталось. И звали это дитё Злорадство. Дорогие мои, это притча, но она должна дать нам понять, что общего у света с тьмою. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы странники и пришельцы на этой земле. И наше жилище на небесах. И здесь мы странствуем по этой земле в надежде, что Господь Бог придет и заберет нас домой, к себе. Следующая встреча произошла спустя несколько казней египетских. Снова тяжело фараону. Обманул он Моисея и народ израильский, не отпустил. Как и мир, когда тяжело, говорит, дам свободу, отпущу, но как только полегчало, что тут же забыл. Так оно бывает вот так. Бывает это, когда мы ходим к врачу, лечимся часто. Врач говорит, нельзя тебе то, 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 то. И мы вроде все, как тяжело, все исполняем. Но как полегчалось, что и тут же съели, наелись или перегрузились и так далее. Ну такая наша жизнь. Вот фараон точно так же. Тяжело ему, отпускает, полегчало. Письи муськи улетели. И что? Не отпущу. И вот снова тяжело ему. Призывает он снова Моисея. Призывает, 10 глава, 8 стих. Призывает, и снова идет диалог. И возвратили уже. То есть Моисей пришел, нечто говорил, его возвращают. И Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите». «Совершите служение Господу, Богу вашему. Кто же и кто пойдет? И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими, дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им: пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Как речь фараона аллегорически похожа на современных людей, которые все нам говорят, особенно в школе говорят: ну ладно, вы пошли туда, но зачем кого? И фараон, вы заметили, он не переживает за стариков. Он не говорит: подумай, Моисей, как старики пойдут в пустыню в 3 дня пути? Да если бы наших сейчас старушек и дедушек, всех, которые находятся даже здесь, на 3 дня пути в пустыню, я думаю, обратно бы уже никто не возвратился бы. Или с трудом. Но фараон за это не переживает. Идите со стариками, но кого не берите? Детей. Мои дорогие братья и сестры, как дьявол упорно хочет похитить от нас наших детей, нашу молодежь совратить. Как он упорно хочет, чтобы уста матерей, уста отцов замолчали и не молились к Богу за детей своих. Как дьявол хочет похитить из сердца вашего молитву, чтобы вы не молились о детях своих, чтобы вы их сюда не вели, не воспитывали их в христианском наставлении. Как он хочет этого, и за это он волнуется больше всего, за это он переживает. Дорогие братья и сестры, а мир все жестче и жестче становится. В советское время, рассказывают наши дедушки, рассказывают, которые за веру теряли детей, там могли забрать, изъять. Такой закон был. Но сегодня боюсь ошибиться, если я не ошибаюсь, вроде бы в Швеции, сегодня уже законодательным образом хотят провести, что дети не принадлежат родителям. И вот ты родил ребенка, и нужно, чтобы государство увидело, можно ли тебе его оставлять, или они изымут и дадут другую семью. А ведь это маленький ветерок, который разразится скоро в большую бурю. Они хотят похитить наших детей. И скоро придется бежать из городов. И мы до сих пор не можем понять, не потому что здесь вредный воздух будет, а потому что здесь нельзя будет жить с нашими детьми. Мы лишимся их. Мои дорогие, мы даже не представляем, к чему катится наша земля, планета. Что готовится нам, какое испытание в этом. Дорогие мои, давайте будем молиться Богу. И никогда не унывать. Никогда. Потому что жизнь праведника, жизнь христианина, она говорит о том, что для меня жизнь Христос, а смерть что? Приобретение. Потому что живем ли мы, живем для Господа, умираем всегда что? Господне. Поэтому, дорогие мои, чтобы жизнь наша была, это проповедь Господу. Господа, это проповедь Евангелия, чтобы смерть наша, это была проповедь нашим детям, дорогие мои. Поэтому то, что мы не сможем, может быть, увидеть глазами при жизни, пусть сила молитвы, пусть сила Господня позволит нам увидеть в вечности, как наши дети придут, потому что тщетной молитва не бывает. Есть один рассказ о том, когда Вы знаете, может быть, среди античного христианского писателя, отца церкви Августина. Мы наверняка слышали о нем. И вот в его житии есть случай, ведь он пришел в зрелом возрасте, принял христианство. Ему было за 30 лет. А мать ходила к местному пастору Амвросию. И она каждый раз к нему подходила и просила: «Амвросий, ну помолитесь за моего сына. Помолитесь за моего сына». И видя, как тот отвергает и не идет, она думала, что Амвросий не молится. И она к нему приходит и снова его ухватилась и говорит: «Надо молиться». И он посмотрел на нее и говорит: «О, женщина, если бы вы знали, не может Бог быть равнодушным к тому, как вы молитесь». И он говорит: как бы не моя молитва здесь нужна, а ваша. И потом Августин пришел, и он описывает вот этот случай со своей матерью. Дорогие мои, ведь мы не знаем, а у Бога нет ни одного тщетного слова. Поэтому будем молиться и не оставим своих детей где? В Египте. Не оставим для Египта. Они должны быть Божьими. И не будем терять надежды. Будем продолжать молиться. И вот мир, это тяжелый мир, он хочет похитить детей. Чтобы служение было без детей. И говорит фараон, 11 текст: «Пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы сего просили, и выгнали их от фараона». Заметили, что детей я все равно что не отпущу. Этот мир вообще наших детей захватил полностью. Я еще одну притчу хочу рассказать. Не знаю, было ли такое на самом деле. Но притча современного мира. Отец, уехавший в 6 утра на работу, возвратившийся в 9 вечера, позвонив в дверь своей квартиры, ему открыл маленький его 5-летний сын. Открыл ему двери. Отец вошел, и сын говорит: «Папа, а сколько ты зарабатываешь?» Отец посмотрел на него и говорит: «Не твое дело вообще-то знать, сколько я зарабатываю». Взял и прогнал сына. Но потом посмотрел через щель, что сын в свою комнату зашел и плачет. Он подходит и говорит, как бы извиняется: «А что ты хочешь знать, сколько я зарабатываю?» Но сын плачет и говорит: «Ну, в час сколько ты получаешь?» Ну, отец смягчился, говорит: «Ну, в час 500 рублей получаю». Сын тогда говорит: «Папа, одолжи мне 300 рублей». Отец, уже смягченный, говорит: «Хорошо». Пошел, достал 300 рублей, приносит. Дает сыну, сын с радостью схватил 300 рублей, побежал, перерыл у себя под подушкой, под одеялом, под вот этим всем матрасом, где он спал, достает еще 200 рублей, добавляет у него 500 рублей и дает обратно папе и говорит: «Папа, на тебе 500 рублей, которые ты зарабатываешь, побудь с нами один часик». Мои дорогие, это современная притча, но нам всем стоило бы задуматься, не родилась ли она после того, когда дети не знают, как купить наше время, как нас нанять для себя. Нам есть в чем каяться. Наше общество такое. Десятая глава книги Исход. Последняя встреча Моисея с фараоном. Одна из последних встреч. 24 текст. Фараон снова призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу, Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Почему фараон сказал: «Не надо вам брать животных с собой»? В то время это просто объяснить. Он понимал, что если пойдут в пустыню без еды, они погибнут и быстрее возвратятся или не уйдут. Он на это рассчитывал, чтобы не было обмана. Но в современном Египте, конечно же, агнец – это символ Христа. Дьявол готов нас отпустить детей наших, нас всех, и в церковь, в организацию, куда угодно, только бы этот человек не пошел к Иисусу Христу, который отдал жизнь за нас. Мои дорогие, когда иудейство не приняло Мессию, оно потеряло смысл быть Божьим. Когда христианство теряет Христа, оно тоже теряет смысл своего существования. Когда дети и все идут на поклонение Господу, и там нету Иисуса Христа, там нет жертвы, там нет покаяния, там нет омытия святой кровью сердец человеческих, а значит, нет нового рождения. Значит, нет изменения человеческой жизни, то это христианство напрасно. Некогда Иисус Христос говорил: когда вы приветствуете друг друга, что особенного делаете? Не это ли же делают и язычники? Когда мы живем, как и язычники, как мир, как египтяне, то не так ли и египтяне живут? Смысл выхода из Египта. Дорогие братья и сестры, давайте в Египте ничего не оставим. Ничего. Потому что, когда народ израильский выходил, написано: обобрал Египет. Потому что Бог помог. Когда мы, странствуя по Египту, будем превращать в Египет в новый Иерусалим. Когда мы царство тьмы, злобы и гнева будем превращать в царствие света, потому что мы будем гореть, как светильники. Вот это и есть подлинное и истинное христианство. Да благословит нас Господь, вас всех благословит в странствовании к Царствию Небесному. Помолимся Господу.